Мне кажется, самая большая проблема многих пользователей — просто им сложно найти фильм, сложно найти, что посмотреть, и действительно такой путь, который решает онлайн-кинотеатр, это прежде всего найти фильм, да, который человек будем смотреть.
Если брать с точки зрения рейтингов, да, каких-то вот накруток именно рейтингов, например, не знаю, Антон Камолов снял Originals, выложил на Кионе и проплатил, чтобы все такие самые крутые рейтинги у него были. Вот. Во-первых, мы бы для него это и так сделали, просто если он попросил.
Файл приносится на флешке, приезжает инкассаторская машина, тянут отдельное оптоволокно из одного офиса в другой, чтобы защитить, чтобы никто не мог подключиться, там оплетка специальная у провода, чтобы невозможно было проникнуть. Или просто по телефону в Телеграме раз скинули файлик. Всем привет, меня зовут Антон Камолов, я телерадиоведущий и немножечко выпускник МГТУ имени Баумана.
Всем привет, меня зовут Петр Чернышов, я генеральный директор компании FreeFlex и выпускник Московского авиационного института.
С вами подкаст «Гости из IT», который FreeFlex делает вместе со студией подкастов «Шторм». В нем мы говорим о важных новостях, трендах в IT-сфере, которые меняют нашу работу и жизнь вокруг нас. FreeFlex помогает развивать бизнес с помощью технологичных решений, разрабатывает мобильные приложения и сайты, которыми пользуются миллионы. Подробнее о компании по ссылке в описании. Ну а этот выпуск первый в нашем новом втором сезоне подкаста «Гости из IT».
Мы будем говорить в нем о том, как устроены онлайн-кинотеатры. Для этого мы позвали сюда директора по развитию продукта и технологий онлайн-кинотеатра «Кион» Алексея Арефьева. Алексей, добрый день.
Привет-привет, Алексей. Мы с Алексеем, я думаю, будем на «ты», потому что мы с Алексеем давно знакомы и даже когда-то вместе работали и успели до записи нашего подкаста перекинуться своими наблюдениями относительно, как это называется, карьерных траекторий друг друга. Алексей, рад тебя слышать и видеть. Привет.
Привет-привет, Антон, взаимно, очень приятно тебя слышать.
Алексею тоже вот интересно, как ты себе видишь и представляешь, а что такое вообще онлайн-кинотеатр, вот в твоем представлении какое-то такое определение, да, типа нашей традиции?
Слушай, классный на самом деле вопрос, потому что мы внутри в команде постоянно над ним размышляем и думаем. Вот если в простом смысле иметь в виду, то онлайн-кинотеатр — это окно с кнопкой play, выдающее тебе релевантный видеоконтент. Если сейчас вокруг этого не накручивать различные там фичи, логику и так далее, то есть, по сути, что нужно человеку, да, вот мы кучу исследований всегда там проводили в Кионе, и до этого я много чего там исследовал и читал. По сути, задача-то пользовательская какая решается? Расслабление головы после рабочего дня, получение дофамина. И вот для того, чтобы эту задачу максимально быстро и качественно решить, тебе нужно создать просто окошко, в которое ты засунешь этот дофамин. И вот в сухом остатке некая минимальная версия онлайн-кинотеатра, это как раз и есть тот самый плеер, который угадывает твои предпочтения. Ну а дальше сверху уже, знаешь, можно как пирог слоями насаживать различные там истории с фичами, с визуализацией, с дизайном и так далее. Но вот если минимально, то так.
Да, круто, очень такое емкое определение, короткое. Еще интересно, Алексей, а вот мы говорим про онлайн-кинотеатр, вот мы в обычный кинотеатр идем, да, это такой формат, где мы садимся там на кресло, а какие форматы есть в онлайн-кинотеатре? Вот есть смарт-ТВ, есть мобильные телефоны, есть веб, и какие из них более популярны вообще?
Здесь все, опять же, зависит от специфики и истории создания, наверное, онлайн-кинотеатра. Я поработал в трех. Поэтому, в принципе, могу примерно сказать, что историчность имеет место быть. То есть, как правило, в каком-то онлайн-кинотеатре, не знаю, в любом, наверное, есть платформа Mastodon, то есть самый большой, самый такой старый, в который больше всего инвестировали трудоресурсов. И она разная в зависимости от онлайн-кинотеатра. Например, в «Море ТВ», когда давно я еще работал, да, там была платформа самая популярная, это веб. То есть сайт, соответственно, там десктоп и мобайл, да, то есть с телефона смотреть сайтики. У нас так это было. Почему так было? Потому что изначально в нее было вложено много инвестиций, была определенная заточка там с точки зрения стратегии и так далее. Поэтому она была очень популярна. Если смотреть другие онлайн-кинотеатры, то чаще всего, конечно же, превалируют платформы бигскринов, так называемые, то есть это большие экраны, телевизоры, где уже внутри лежат, не знаю, смарт-ТВ, там типа LG, Samsung, Sony и так далее, где может лежать уже для текущего времени Android TV, да, различные приставочные истории. Но на самом деле то самое целевое комфортное смотрение дома после работы, когда ты можешь уютно устроиться там где-нибудь на креслице, на диванчике и посмотреть тот или иной там сериал или фильм.
Также интересно про те категории и форматы, которые, может быть, есть у вас. Я смотрю, сейчас многие онлайн-кинотеатры используют там спорт активно, да, какие-то, может быть, истории, касающиеся сторис, рилс, да. Вот насколько эти форматы, они, на твой, Алексей, взгляд, будут хорошо заходить или уже заходят?
Мы тоже дискутируем часто на этот счет, насколько, грубо говоря, базовая задача онлайн-кинотеатра давать дофамин через видеоконтент должна превращаться в что-то такое а-ля медиа-сервис, да, то есть расширять немножко свои границы. Я бы так сказал, что мы с этим экспериментируем и продолжим экспериментировать, потому что в любом случае в это нужно идти. Ну, то есть просто потреблять кино в том формате, который будет работать, да, но нужен какой-то add-on, нужен какая-то дополнительная ценность, какой-то вау-эффект. И эти вау-эффекты приходится искать через ряд экспериментов и проверок гипотез различных контентных форматов в том числе и способов их подачи. Будь то, я не знаю, урезанные короткие форматы, форматы лайв, я не знаю, еще там чего-то больше. В это 100% нужно идти, в это мы идем и будем продолжать идти, но сходу сказать, насколько это круто работает, не могу.
Я вот просто из своего, наверное, опыта, вот смотришь сторис, да, и такая петля зависимости, да, возникает, что ты там смотришь, и часто попадаются там на Ютубе, на каких-то других медиа-стримингах какие-то вырезки из фильмов, да. И у меня возникает вопрос, что я там одну сторис за другой смотрю, и меня мотивирует это посмотреть фильм. Вот условно для онлайн-кинотеатров, ну, вероятно, вот я про такие форматы говорю, что ты не знаешь, что посмотреть, у тебя есть рекомендательная система, но ты по описанию, тебе сложно и время тратить, и ты быстро посмотрел несколько сторис, там 10-15, да, там поставил лайк, и это как раз вырезки из фильмов. И эти фильмы есть уже на платформе. Вот условно, насколько вот ты видишь такие форматы, они могут привлекать удержание клиентов, да, так скажем.
Их надо точно пробовать, в любом случае, под разным преломлением внутри платформы. Но здесь гораздо интереснее твое контекстное потребление. Вот тот кейс, о котором ты сейчас сказал, обрати внимание, где именно ты с ними столкнулся. Вот это важно. То есть ты пошел в соцсеть за коротким дофамином, ну, я вот сейчас вот упрощаю до биологических потребностей, потребляя короткие кусочки этого дофамина, потребил кусочек от большого контентного видео IP, ну, от кино. Такую же маленькую врезку, хайлайт, тизер, неважно, как его назвать. И тебя это заинтересовало, и ты пошел в другую платформу для этого, понимаешь, да? То есть сам паттерн ожидания, он такой. Вот вопрос, сработает ли такой паттерн ожидания с точки зрения вовлечения внутри другой платформы, вот этот вопрос и нужно будет идентифицировать, его нужно будет проверить.
Скажи, пожалуйста, а как технически устроено качество фильма? Да? Все смотрят действительно с разных платформ, во-первых, да, кто-то с маленького экранчика мобильного телефона, кто-то на огромном телевизоре, плюс люди сами могут устанавливать, выбирать себе качество в зависимости, видимо, от своего интернета. Вот технически это устроено как? Лежит копия фильма в наилучшем, в максимальном качестве, и автоматически ухудшается качество под технические требования, там программные запросы от пользователя, или под каждое качество есть отдельная копия?
Скорее второе, Антон, на самом деле. То есть есть различные форматы, да, там HD, SD и так далее, которые, грубо говоря, онлайн-кинотеатры хранят на своей стороне. Дальше, если говорить с точки зрения косметики и бенча рынка, твоя задача как интерфейса или технологического решения угадать, а какое качество в моменте пользователю лучше всего предложить. Ну, обычный кейс, ты едешь где-то в дороге, включаешь YouTube, и он автоматически подстраивается в зависимости от ширины твоего там соединения с интернетом, да, и выдает себе там либо зернистое какое-то качество, либо максимальное. Вот это как бы, ну, считается хорошая практика рынка, и по этому пути все там онлайн-кинотеатры идут, опять же, Кион не исключение. То есть мы стараемся адаптировать то самое качество под паттерн смотрения. Ну, а дальше есть, конечно же, часть ручных настроек, которые клиент по тем или иным причинам может сам для себя использовать.
А вот еще интересно, да, вот по поводу качества как раз мы замечаем на многих сервисах, что у меня сначала может быть плохое качество, потом оно улучшается, или наоборот, и это очень плавно происходит. То есть я даже не вижу дерганий, не вижу пауз, и вот это мне хорошо с точки зрения user experience, да, моего. Как это вообще, в принципе, устроено? Как это работает?
Я здесь в дип-дайв как бы не пойду, потому что можно будет целую лекцию там долгую развернуть. Я скорее по верхам, наверное, расскажу то, что здесь идет история там изучения нескольких параметров, да, то есть есть параметр соединения интернета и широты полосы, так называемый внутренний, да, под который тебе выдается так называемый профиль. То есть профиль с конкретным качеством под себя, как под конкретного клиента. Дальше по мере расширения этой полосы или подгрузки у тебя может включаться следующий профиль качества. Понимаешь, да, как будто вот как прогрессивный JPEG, если про него говорить, что-то вроде похожее. У тебя как раньше вот был устроен интернет, да, грубо говоря, в начале. Ты нажимаешь, вызываешь какой-то сайт, у тебя просто, я не знаю, долгая-долгая загрузка и так далее. Да? Потом все поняли, что из-за этого клиент отваливается. Нужно давать какую-то область видимости прогресса, да, начали появляться скелетоны загрузки сайтов, когда вы видите серые какие-то шаблончики, как будто страницы, да, а дальше прорастать, ну, в некие картинки, уже нормальную визуализацию. По сути, тот же принцип и в онлайн-кинотеатрах с форматами контента, та же самая история. Наша задача максимально рано тебе дать ощущение того, что что-то происходит, и контент вот он уже сейчас. Потому что если ты его не дождешься в какой-то момент времени, ну, ты, скорее всего, от нас уйдешь куда-то еще, сформировав свое там кастомное клиентское мнение.
Мне кажется, самая большая проблема многих пользователей — просто им сложно найти фильм, сложно найти, что посмотреть, и действительно такой путь, который решает онлайн-кинотеатр, это прежде всего найти фильм, да, который человек будем смотреть.
Да, слушайте, у нас вообще достаточно много вопросов, и, конечно же, поскольку наши постоянные слушатели, слушатели-гости из IT, они знают, что у нас и достаточно глубокое погружение в технологическую сторону, в техническую часть, но и, конечно же, вопросы, которые интересуют человека не очень технически подкованным, как, например, я, тоже есть. По поводу алгоритмов рекомендаций, потому что, мне кажется, это один из главных вопросов, который возникает у любого пользователя, любого стримингового сервиса, неважно, в аудио, видео, формате и так далее. Вот не знаю вообще, насколько можно это раскрыть, но как он действует, как, в частности, он в Кионе работает.
Здесь, наверное, хочется дать какую-то такую, знаешь, общую вводную и разделить логику работы рекомендаций как бы на две части. Есть вот первая часть, так называемая холодный старт. Это история, когда к тебе в продукт приходит клиент, и машинка про него ничего совершенно не знает. Да? И первый опыт, который нужно создать для клиента, это попробовать угадать его вкус. И почему это называется холодный старт? Потому что ты на входе клиенту предлагаешь некий набор там контента, допустим, да, если мы о видео говорим, и как бы таким образом говоришь: слушай, а вот что из этого бы ты хотел? Поэтому часто в интерфейсах можно встречать там при онбординге в те или иные продукты, например, сразу сходу какие-то витрины, а-ля там ты свайпаешь, это нравится, это не нравится, и на входе машинка немножко калибруется под тебя, и дальше такая: а, понятно, он больше любит поп-музыку там, нежели рок, например. Да, вот это первая как бы часть рекомендационных алгоритмов, то есть начало взаимодействия, назовем это так. Дальше наступает после этого этапа некая вторая часть, когда ты как пользователь, взаимодействуя там с тем или иным интерфейсом, потребляя тот или иной контент, как будто бы отдаешь свои данные, сигналы, аналитику в машинку. И со временем коробочка все сильнее и сильнее калибруется под тебя, со временем чуть лучше и лучше и лучше, выдавая тебе конкретные персонализированные предложения. Собственно, вот это в тотале логика работа там всех рекомендационных систем. То есть Кион не исключение в этом плане, ну то есть работаем точно так же.
Слушай, ну и если я правильно понимаю, тогда чем больше, обширнее экосистема, тем более точная будет калибровка, тем точнее будет рекомендация. Условно говоря, за Кионом стоит МТС, у Яндекса своя большая экосистема, там у Сбера еще у кого-то своя, и вот используя вот эти вот данные о пользователе, они могут типа чуть точнее тебе подсказывать, подбрасывать киношки и песенки.
Конечно, конечно, абсолютно верно. И более того, я добавлю, что под капотом ведется постоянная эволюция рекомендационных механизмов и математических моделей, которая позволяет достигать все более лучшей персонализации. Есть как бы один кусок — это объем доступных данных и информации, которые, ты правильно сказал, можно брать из разных источников, да, то есть донасыщать эту коробочку. Но еще внутри есть, грубо говоря, оптимизация постоянной формулы, при которой ты, задавая веса тем или иным кусочком данных, оптимизируешь вот эту самую модель. И как бы получается два трека. С одной стороны, нам нужно больше из разных мест затаскивать данных, с другой стороны, лучше их обрабатывать, чтобы удовлетворять клиента.
Как человек, который чувствует руку маркетологов, или которому кажется, что он чувствует руку маркетологов, все время подозреваю, что мне немножечко могут так или иначе втюхивать какой-то продукт. У каждой платформы, и Кион не исключение, есть свои продукты, спешалы, которые они снимают на свои деньги. Естественно, как бы в их интересах продвигать именно этот продукт. Вот в рекомендательном алгоритме ведь заложено продвижение, условно говоря, своего продукта и небольшая пессимизация чужих продуктов.
Я бы немножко по-другому, наверное, сформулировал ответ на этот вопрос. Вот про Кион, например, да, говорить не буду там про других, хотя знаю, что там тоже по-разному это работает. В чистом виде есть просто набор неких инструментов, форматов и точек касания, в которых мы можем продвигать свои топовые конкретные продукты. Да, например, у тебя там может быть какая-то баннерная карусель сверху, мы в нее ставим наш топовый тайтл, там, «Жизнь по вызову», к примеру, да, и ее продвигаем, потому что сейчас идет там рекламная кампания, и мы на него делаем ставку. Это нормальный, понятный формат с точки зрения решения задач промо нашего проекта. Но когда мы говорим про рекомендательные механизмы, то если смотреть через метрики, да, и через цифры конкретно, вот я как продуктовик сейчас говорю, то подобный хак, он играет в обратную сторону и делает определенную медвежью услугу. То есть, грубо говоря, ты, да, ты можешь запихнуть чисто теоретически туда любой хоть фильм и подстроить его, но ты увидишь со временем на метриках, например, глубины смотрения или переключения в другие проекты, что так не работает. И поэтому рано или поздно все приходят к тому, что реком-машинка, да, рекомендательная, она и должна быть относительно свободна. То есть твоя задача с помощью нее каким-то образом в тотале не продвинуть конкретно свой сериал, а удержать клиента как можно дольше. Потому что мы понимаем, ну не знаю, там онлайн-кинотеатр может в год снимать своих оригиналов, ну там, я не знаю, 20-30 штук, например, да, очень дорогих, сочных, классных. Это большие там, ну как бы инвестиции.
Это огромное число, да-да-да.
Ну то есть как бы вот маленькие там до десятки снимают, там средние, большие, там 20-30, ну, до 20-30 может даже доходить, грубо говоря. А все остальное, это в любом случае закупной, докупной контент в библиотеку, который позволяет тебе создать вот это самое контентное предложение. И если ты на вот эту всю библиотеку берешь и лайфхачишь, грубо говоря, только мои оригиналс, будь готов к тому, что от тебя уйдет рано клиент. Значит, ты недополучишь денег, ну и значит, как бизнес недозаработаешь. Поэтому мы стараемся таким, в принципе, не грешить и считаем, как бы, историю с тем, что есть конкретные вот под киллер-оферы какие-то механизмы, не знаю, там пуши, рассылки, баннеры вот эти здоровые, не знаю, еще какие-то форматы, где мы говорим, вот у нас сейчас наша вот эта эксклюзивная топовая вот здесь. Но реком это уже опыт после. А что еще-то есть? Может быть, не знаю, ему не заходит наше, а он хочет закупной потребить. Наша-то задача дольше его удержать, увеличить у него вот этот лайфтайм, поэтому мы над этим работаем, и реком у нас в первую очередь эту задачу решает.
Откуда вы берете вообще сами фильмы, сам контент? Как он к вам приходит?
То, что не ваши оригиналы.
Какие есть виды, да, какие способы?
До определенных времен история была понятна, что есть некие мейджоры-представители, да, там, зарубежного Голливуда какого-нибудь, там, MGM, там, Metro Golden Mayer, да, и так далее, Warner Brothers, покупали как бы у них зарубежный контент, да, потом в какой-то момент, ну, понятно, там, лавочка начала потихонечку прикрываться, все понятно. Помимо этого, также есть куча правообладателей в рынке, которые торгуют контент, куча производителей, студий, не знаю, те же самые телеканалы, например, могут производить, да, там, какие-то фильмы, сериалы и так далее, мы можем его тоже покупать. Или прокат большой какой-нибудь идет, например, билеты, да, в кинотеатрах на улице, да, мы тоже такие фильмы можем приобретать. То есть это, ну, наверное, такая always-on работа, когда отдельная специальная команда изучает то, что сейчас есть в рынке с точки зрения контента. Первое, да, что из этого максимально востребовано и по каким условиям мы можем это приобрести. Ну, а дальше комбинаторика из вот этих факторов, оптимизирующая бизнес-модель.
Алексей, а скажи, вот конкретно если говорить про передачу вот этого нового продукта, фильм, сериал и так далее, файл приносится на флешке, приезжает инкассаторская машина, тянут отдельное оптоволокно из одного офиса в другой, чтобы защитить, чтобы никто не мог подключиться, там оплетка специальная у провода, чтобы невозможно было проникнуть, или просто по телефону в Телеграме раз скинули файлик.
Да, да. Ну, слушай, на самом деле процесс такой сакральный, честно говоря. Из общего могу сказать так, то, что есть специальные там носимые устройства, которые передаются, грубо говоря, да, там от правообладателя, не флешка, конечно, но там различные диски и так далее, которые передаются на сторону уже принимающую, то есть те, кто купил контент, да, там, и дальше все это дело загружается как раз в локальные хранилища с системами безопасности, со всяким шифрованием, кодированием, с ограниченными доступами и так далее. То есть, в принципе, не нужно ехать в Форт Боярд, подниматься на какую-то башню к старику и бежать с ключом в бассейн со скорпионами.
А жаль. А я бы посмотрел, как онлайн-кинотеатры вот таким образом сражаются за новинки.
Да, их привязывают на резинки и бросают в море.
Насколько вообще сложно и сколько времени это все занимает? Да? Насколько этот процесс автоматизирован? Как он вообще выглядит? Вам присылают фильм в хорошем качестве, вы это переводите, не переводите, он сразу приходит на русском языке.
Это не моя экспертиза, в принципе, то есть у нас есть отдельный там целый департамент и куча-куча огромной команды, которая работает с закупкой контента, да, там с его производством и так далее, то есть это вообще отдельные люди, то есть я бы разделил так, что если мы движемся по ветке не производства собственного уникального контента, а закупки кого-то еще, вот от большего к меньшему, да, то здесь история постоянного ресерча рынка, анализа определенными, ну, там, людьми, так сказать, профессионально сфокусированными на этой задаче, то есть что есть сейчас, грубо говоря, лежит на полках так называемых, да, у производителей контента или у владельцев. Потому что бывает же история какая, что кто-то, к примеру, купил у кого-то права на контент на какое-то время и перепродал их тоже дальше. Такое тоже бывает, ну вот как субаренда, да, например, вот та же самая история. Поэтому люди, которые занимаются вот этим подбором контента, они систематически и постоянно делают эту работу. То есть они, появились новых, там, я не знаю, 10 проектов, 5 сериалов, 5 фильмов. Давайте посмотрим, грубо говоря, насколько у них классные там рейтинги, какой спрос через разные индикаторы, сигналы в рынке, да, на этот проект. Дальше сходим, поговорим про условия, за какие, грубо говоря, деньги нам могут этот проект дать, ну, в библиотеку, соответственно. И дальше уже от этого принимать решение, там, верим, не верим, хотим или нет. Ну и потом дальше, когда договариваемся, грубо говоря, юридическая, понятная там обвязка и передача, ну, непосредственно файлов, то есть исходников, да, с которыми можно уже будет работать.
И вам коллеги отдают уже такой большой файл, а вот дальше как процесс происходит вот с точки зрения техники? Вы получаете какой-то исходник и какие ваши действия?
Мы получаем исходник. Дальше исходник этот нужно, грубо говоря, подготовить. То есть, грубо там, не знаю, подвырезать какие-то лишние кадры, да, там лишние сцены, немножко подрихтовать под нашу специфику нашей платформы. Дальше там, грубо говоря, разложить на разные там качества его, да, на разные файлы. Дальше его нужно зашифровать, чтобы он был безопасно защищен с точки зрения там авторского права и так далее. Выложить на свои какие-то закрытые хранилища серваки. Потом раздать его в систему, завести, чтобы редакторы к нему классное описание придумали, картиночки завели. Ну, то есть это прям вот цех такой полноценный комбинат, я бы сказал.
Слушайте, а по поводу, вот ты заговорил как раз про авторские права, про пиратство. То есть здесь цепочка достаточно длинная, людей вовлечено достаточно много, то есть пираты могут проникнуть на каком-то из этих этапов. Я вообще, в принципе, про любой стриминг, да? Вот как идет защита от утечек в этом смысле? Выходит какой-то новый фильм, который получает либо одна платформа, либо разные платформы, и, конечно, для них будет огромной потерей, если это куда-нибудь свалится на торренты, условно говоря. Вот как идет защита от подобного?
Опять же, я верхнеуровнево тоже как бы расскажу логику, да, в детали опускаться сейчас не буду, но глобально вот от момента того, когда мы получили мастер-файл, фактически идет несколько шагов вот этой обработки контента и шифрования в том числе. Дальше, когда, в принципе, даже мы получаем контент, мы его кладем на специальное внутреннее локальное хранилище, то есть, грубо говоря, это не внешний какой-то ресурс, к которому есть доступ, да, то есть несколько, я бы так назвал метафорически, заслонов безопасности, то есть внутреннее хранилище, к которому мы имеет доступ там только ограниченное количество людей. Дальше строго регламентированный там процесс производства, ну, подготовки с фиксацией. И непосредственно в процессе этого всего подхода, грубо говоря, еще и шифрование. То есть шифрование, когда в сухом остатке ты на стороне клиента, да, который смотрит этот контент, получаешь размеченные различные, ну, кусочки вот этих файлов, нарезанные, грубо говоря, на микроинкременты, которые уже зашифрованы. И дальше вопрос в том, что, как бы, да, можно там, например, записать экран, но я там гипотетически, да, там как-то телефон навести и так далее, но ты все равно примерно понимаешь, хотя бы идентифицируешь, с какого куска жизненного пути пропадает вот эта контентная единица и выливается в тот самый торрент. Ну, а дальше работа службы безопасности, там помощь в расследованиях и так далее. То есть, ну, наверное, стандартная процедура, что и с музыкальными продуктами, ну, любые, в принципе, контентные IP, я думаю, плюс-минус по такому же сценарию живут.
А если говорить про безопасность в плане посещаемости, да, наверняка есть какие-то лимиты, какие-то ограничения. Бывало ли, во-первых, у вас такое, что какой-то новый проект, продукт выходит, и обвал. Просто огромное количество зрителей. С одной стороны, это круто, это успех маркетинговый, да, то есть много зрителей пришло. Но валится сайт. Может ли такое быть?
Да, слушай, но опять же, на самом деле, для таких, мне кажется, уже плюс-минус опытных там айтишников и так далее, это одна из типовых задач, я бы сказал, при создании платформы. То есть ты должен учитывать отказоустойчивость, и на этапе даже экспериментов или тестов, там, нагрузки, грубо говоря, да, ты это учитываешь. Ну, к примеру, там, я не знаю, коэффициент запаса x3, да, то есть мы можем миллион, там, я не знаю, получить в пике с тобой, да, но мы должны перезаложить на x3, 3 миллиона она должна держать. То есть это, опять же, периодическая обычная работа, которая происходит под капотом там онлайн-кинотеатров, когда специально нагружаются платформы. Это вот как бы, если говорить о каком-то обычном процессе, да. Бывают эксцессы, когда, например, различные идут там атаки.
Ну вот как раз хотел спросить, да, как часто дидосят онлайн-кинотеатры?
Я вот прям по частоте тебе в количестве не скажу, но это случается, особенно последние там 2 года, это вообще популярная практика, из дома без дидоса не выходи. Вот, а тут, как мне, знаешь, один раз технический директор один сказал, это постоянная борьба щита и меча. Появляется меч, всегда появится щит. Вот здесь такая же история, что есть антидидос-системы, которые по факту блокируют все эти атаки и так далее. И в интересах в первую очередь, да, там онлайн-кинотеатров их у себя на борту предусмотреть. Ну, то есть у нас такие есть. В предыдущих кинотеатрах, где я присутствовал, там то же самое было. То есть это просто закладывается на уровне архитектуры, сценарии эти прогнозируемые, а значит и управляемые. Бывает ли такое, что платформа ложится под архи каким-то, там, я не знаю, наплывом и так далее? Да, бывает. Но, как правило, если у тебя настроен мониторинг, антидидос и так далее, то время задержки, провисание платформ не критично. То есть, ну, не знаю, там, ну, представь, там, на минуту, да, там, на 5 минут, я не знаю, что-то у части пользователя сдеградировало. Не подгрузилась картинка, чуть-чуть что-то подвисло и так далее. Но это опять история про то, что если у тебя настроена, грубо говоря, панель управления, ты об этом всегда узнаешь. А если узнаешь, значит, сможешь с этим работать.
Да, вот, кстати, в эту же тему интересно, как вообще организована отдача трафика контента, да, в плане, там, контент CDN, да, вот, других каких-то систем, как это вообще технически на верхнем уровне устроено?
Если начинать как бы цепочку с точки зрения логики получения вот этого файла от правообладателя, да, как мы говорили, он складируется, грубо говоря, во внутреннее локальное хранилище, дальше готовится под разные версии, качество, шифрование, бла-бла-бла, чего-то еще, а дальше, по сути, в какой-то момент раздается на CDN, так называемые там узлы и так далее, распределенные по нашей стране, да, то есть с точки зрения архитектуры, чтобы не грузить одну составляющую, один элемент вот системы, да, нужно ее распределять, то есть распределенная нагрузка, с одной стороны, это отказоустойчивость и резервирование в случае критической истории, грубо говоря, то есть, не знаю, там какой-то узел сломался, другой подхватил, да, и раздал клиенту. С другой стороны, это улучшение скорости отдачи как раз того самого контента. То есть, я не знаю, грубо говоря, ты можешь ехать где-то под Питером или под Новгородом, к примеру, да, у тебя есть какой-то ближайший локальный CDN-узел, на котором уже лежит вот эта копия контента, которая тебе быстро отдастся. Если бы мы тебе отдавали там с Москвы, ну, к примеру, я сейчас образно, да, а не оттуда снова говорю, ну, наверное, ты бы дольше ждал и так далее, да, это помимо того, что я там ранее сказал с точки зрения отказоустойчивости, то есть, ну, вот, примерно так и все и работают. Резервирование, CDN, узлы, все.
Слушай, а атака не в таком, в буквальном смысле, не в смысле DDoS, там, хакерские атаки, положить сайт и вот это вот все, а немножко в другом контексте. Многие же выбирают себе, что посмотреть вечером, смотрят самый высокий рейтинг. Вот были ли зафиксированы атаки, когда увеличивали рейтинг, то есть именно там ставили, не знаю, лайки, как у вас оценки происходят, да, писали рецензии. Я просто знаю, что раньше точно такое бывало. Закладывали специально бюджет, музыканты, выпускающие трек, делали большое количество покупок на стримингах и покупали себе, грубо говоря, покупали, да, вот за счет вот этих покупок, что мы номер один, там, условно, на Apple Music, да, это не так дорого стоило в моменте. Вот можно ли подобное спроецировать на кинопросмотры, на видеопросмотры?
Я бы тоже разделил бы это на две части. Смотри, с точки зрения кода и запросов, наверное, да, можно инициировать какой-то алгоритм, который постоянно дергает ручку play у тебя в плеере, да, на это. Но здесь опять есть фактически те же механизмы, когда у тебя есть какие-то лимиты, ну, просто запросов, и ты отрубаешь нафиг источник. То есть с этой стороны нельзя подойти. Если брать с точки зрения рейтингов, да, каких-то вот накруток именно рейтингов, например, не знаю, Антон Камолов снял Originals, выложил на Кионе и проплатил, чтобы все такие самые крутые рейтинги у него были. Вот. Во-первых, мы бы для него это и так сделали, просто если бы он попросил. Вот, да не, на самом деле, самом деле, слушай, отрубается эта история вся на уровне авторизации в том числе. То есть, если у тебя по логике клиентской устроено, что, ну, например, да, у нас ты все кино смотришь после авторизации. То есть, у тебя есть номер телефона, ты авторизуешься под этим номером телефона, ты понятный для нас, мы тебя знаем, клиент, и дальше мы смотрим, что ты делаешь. Ну, ты можешь нажать на одном фильме только один раз лайк. То есть, чтобы гипотетически ломануть вот эту вот всю систему, да, нужно создать просто тучу каких-то там номеров, да, пробить DDoS-атаку и скорости какие-то, я не знаю, там какие-то заслонки, только после этого получить доступ к поставке вот этого сердечка, там лайка, ну, короче, звучит как нерентабельно. Есть, мне кажется, более альтернативные маркетинговые там белые инструменты, позволяющие подсветить ценность того или иного продукта.
Я хотел спросить как раз про контент. Вообще наверняка есть статистика, на какие оригиналс больше всего идут новые подписчики. Я помню, когда вот, наверное, один из самых таких первых громких проектов оригиналс, да, именно на стриминговой платформе, был «Домашний арест» на премьере. Они рассказывали, что прирост подписчиков был очень большой. Вот у Киона на какие проекты больше всего приходили?
Ну, у нас, конечно, «Мастодон», там «Жить по вызову», допустим. Это бомба, как бы, проект, но лично смотрю с удовольствием, потому что там меня привлекает определенная там вещь, которую показывают. Ну, то есть, правда, интересно про это смотреть. То есть, сама концепция того, что мы пытаемся подсветить те самые скрытые от социума вещи, да, ну, которые на самом деле есть в нашем мире, грубо говоря, она, ну, мне, в принципе, близка. Поэтому «Жизнь по вызову», про нелегкую жизнь эскортниц, соответственно, да, то есть классно, вкусно снят и так далее. Не знаю, там «Клиника счастья», новые какие-то наши проекты, которые там сейчас выходят, то есть тоже мы на них делаем ставку. И, в принципе, если говорить о том, Антон, а что именно привлекает, да, новых, я бы этот вопрос бы тоже немножко разделил бы на несколько частей, потому что правильно спросить не что конкретно привлекает из нового, а какая ставка с точки зрения маркетинга, да, там промо и так далее, сделана на те или иные проекты. Потому что если ты представляешь себе какую-то новую уникальную единицу, да, там созданную, здесь же вопрос того, насколько ты сильно инвестируешь в том, чтобы это вкинуть в рынок, чтобы это привлекло тебе новую аудиторию. Понятно, что оно и сыграет и на текущую уже. Но здесь скорее вопрос, на что те или иные онлайн-кинотеатры делают ставку. Потому что, опять же, есть различные интересные лайфхаки, когда там могут на время создавать особенно прекрасные условия для подключения новых клиентов. Не знаю, там ценник пониже опустить, да, например, или промо-период увеличить. Ну, какие-то такие вещи, определяющие как раз наплыв вот этой самой новой аудитории.
Слушай, а вообще, если говорить про конкуренцию между платформами, я рассуждаю, конечно, как потребитель, может быть, ошибаюсь, мне кажется, на начальном этапе это был вопрос количества контента. То есть, чтобы ты на одной площадке мог посмотреть максимальное количество фильмов и так далее, и так далее. Следующий этап — это этап создания оригиналс, да, все начали вкладывать огромные, гигантские просто деньги, разогнали в этом смысле, перегрели даже индустрию производственную, собственный продукт, который ты можешь посмотреть только здесь и больше нигде. Такая была конкуренция. Вот сейчас конкуренция, потом начались там слияния, поглощения на рынке, укрупнение игроков и все такое. Вот сейчас, если взять конкуренцию, то она по-прежнему за счет контента оригиналс или какой-то новый этап?
Чтобы ответить на этот вопрос, нужно тоже типизировать как бы игроков на рынке, мне кажется. Невозможно смешать всех в одну корзинку. Вот есть, грубо говоря, ряд игроков на рынке, которые все еще играют что-то вроде в стендалон модель. Ну, то есть это история, когда у тебя есть там эксклюзивный контент, ты не входишь ни в какую экосистему, например, да, ни в какую там агрегацию и так далее, сервисов различных. Это одна каста производителей контента и дистрибьюторов, будем так называть. Вторая история, второй тип, это как раз вот эти вот большие экосистемные игроки, которых там большинство все и так знают, они совершенно как будто бы на другом рынке конкурируют, понимаешь? То есть сегодня сказать тем, что ты конкурируешь только уникальным контентом или объемом библиотеки, нельзя. То есть это один из факторов. Потому что если ты являешься, ну, грубо говоря, экосистемным игроком, то у тебя есть дополнительные триггеры, дополнительные ценностные предложения, которые позволяют тебе получать преимущество в разных точках касания клиентского опыта. И вот это совсем другой уровень конкуренции. То есть мы не конкурируем онлайн-кинотеатр /онлайн-кинотеатр. Мы конкурируем набор сервисов по дофамину с другим набором сервисов по дофамину. и в разных еще и сценариях, еще с разными целевыми аудиториями. То есть в таком мышлении, ну, немножко конкуренция меняется, понимаешь? И вот становится гораздо важнее, в какой момент свободный у человека ты можешь достучаться и чем, забрав вот это time spent.
Да, вот как раз хотел еще, Алексей, уточнить, да, вопрос Антона. А что, на твой взгляд, влияет сейчас на выбор онлайн-кинотеатров? Сейчас вроде такое ощущение, что довольно много онлайн-кинотеатров, и кажется, что и там есть фильмы, и в другом онлайн-кинотеатре есть фильмы. Вот что, на твой взгляд, сейчас главные уникальные товарные преимущества, да?
Мне очень сложно ответить на этот вопрос, и я пытаюсь найти на него ответ уже очень давно, честно говоря, потому что есть такой простой тест, вот ты смотришь на категорию в рынке, вот так прищуриваешься, знаешь, вот как бы, и смотришь, а что-то выбирают вот через вот это облако или нет. И вот когда я смотрю на онлайн-кинотеатры и прищуриваюсь в целом, как на категорию онлайн-кинотеатров, я сильно выпирающего-то не вижу. Ну, то есть, по характеру потребления понятно, что ты такой идешь по улице, у тебя раз, громкая премьера, маркетинг до тебя достучался, ты пришел, повзаимодействовал с онлайн-кинотеатром, но дальше у другого тоже громкая премьера. И отсюда мы с вами, как клиенты, имеем в своем портфеле по 2-3 и более даже подписок. Ну, мы просто точечно потребляем единицу контента, даже зачастую не ассоциируя это с каким-то онлайн-кинотеатром или брендом. Вот. Другой вопрос в том, что у ТП, если смотреть на конкуренцию шире и выше, вот как мы до этого говорили, то она может быть достигнута как раз за счет вот этих вот точек касания через другие сервисы в тебя. Ну, грубо говоря, да, ты, например, я не знаю, там пользуешься Яндекс.Такси, да, Яндекс.Гоу там и так далее, у тебя туда включен онлайн-кинотеатр, тоже норм, ты такой, ну а зачем, да, я там попробую. Или, не знаю, в МТСе, например, то же самое, там пользуешься чем-то, да, там, например, абонент МТС, ты такой смотришь, да у меня Кион есть офигенский вообще.
Нет, Леш, не просто абонент, ты должен быть премиум абонентом.
А, ну, кто-то у нас премиум
должна быть, да.
Правильно. Ну, да, да. Но я в целом все равно про подход, он понятен, да, то есть зачастую барьер вот этот входа, он занижается за счет того, что ты уже пользуешься какими-то экосистемными продуктами, то есть ты уже ключик-то как бы дверку-то открыл. Вопрос в том, что тебе в темноте вот в этой подсвете, что все-таки там не две коробки лежит, а 52. Вот это вот, мне кажется, гораздо интереснее. И тогда и конкуренция другая получается. То есть мы не в лоб как бы конкурируем, а в тотале.
Вот да, тоже интересный момент, что сейчас все конкурируют как не отдельный сервис, да, как большая платформа, экосистема. И, вероятно, ну, так кажется, да, что отдельно сейчас на нашем рынке, да, на российском, медиаплатформы, да, или онлайн-кинотеатры, сами по себе их сложно очень маркетингово продвигать, то есть должна быть какая-то платформа общая, типа МТС, Яндекса там и других компаний.
Да, ну тут ты же понимаешь, что тоже все вот дело в детали, да, как бы в детализации, то есть продвигать как? Как в целом предложение, это один маркетинг, например, да, как набор сервисов и через сервисы конкретно, это другой маркетинг, как через ценность этих сервисов внутри, допустим, сериал или кино, это следующий уровень промо. Ну, то есть, понимаешь, да? И как бы магия заключается в том, как найти вот тот самый оптимальный баланс инструментов и фокусов, которые ты можешь выносить на флаг в тех или иных контекстных сценариях. Ну, и тогда получается вот та самая волшебная оптимизация, когда рои у тебя по компаниям сходятся, что очень хорошо.
Не-не, тут я, если я правильно понял вопрос Петра, я с ним согласен, что игроки, за которыми не стоит большая экосистема, да, поисковая, мобильная компания огромная, большой медиахолдинг, я как бы сейчас вот вспоминаю, к кому прикреплены, привязаны большие. И если этого нет, то тогда ты совершенно не конкурентен получаешься.
Наверное, правильный вопрос, да, и я соглашусь с ним полностью. В моменте, может быть, еще чуть-чуть есть возможность повыбирать из рынка вот этот профиль. Да, в долгую нет. Абсолютно точно нет.
Ну да, тут как раз интересно в долгую будет посмотреть, что важнее будет, условно говоря, что ты мобильный оператор, у тебя онлайн-кинотеатр, что ты большой медиахолдинг, и, соответственно, у тебя чуть больше контента, или у тебя огромный поисковик, или ты там крупный банк. Вот что из этого будет более эффективным именно для онлайн-кинотеатров? Потому что разные инструментарии, я так понимаю.
Можно немножко по челленджу как бы вот этот тезис? Эффективно для онлайн-кинотеатра или все-таки эффективно для огромной компании? Потому что, когда мы смотрим на набор продуктов с тобой, мы можем быть неэффективны в отдельности этих сервисов, но максимально эффективны в общем. Поэтому тут, понимаешь, угол преломления чуть-чуть другой. И вот когда ты говоришь слово «экосистема», кажется, что у тебя уже сама по себе базовая модель меняется. То есть ты не думаешь, да, ты можешь там, я не знаю, запустить сервис раздачи пирожков на улице, он будет глубоко убыточным, но он тебе будет затаскивать в воронку тех самых клиентов, которые ты будешь потом перестраивать, я не знаю, во владельцев такси, самокатчиков, ну и так далее. Ну, понимаете, да? То есть как бы вот здесь магия интереснее гораздо. Вот на этом уровне конкуренция.
Мы практически в каждом выпуске подкаста говорим, поскольку нас слушает и достаточно молодая аудитория, и студенты, абитуриенты, которые думают про свою будущую карьеру. Вот скажи, пожалуйста, с этой точки зрения, кто востребован в онлайн-кинотеатрах? Ну вот если взять Кион, да, где ты работаешь, поговорив с тобой, я понимаю, что, мягко говоря, техническое образование вообще не главное.
Ой, ну не. Ну нет. Смотри, я такая говорящая голова с бизнес-акцентом, я бы так сказал. Все-таки без технических людей, в принципе, это все вообще невозможно. Ну, от слова совсем. То есть та самая база инженеров, которая помогает создавать такие крутейшие как бы платформы, о которых мы сейчас говорим, это основа. Просто она как бы немножко скрыта, да, от вот этого вот внешнего так называемого мира, да, но это мега важно. Поэтому если, грубо говоря, сейчас там давать какие-то рекомендации, субъективные, там, тем же студентам и так далее, техническое образование просто must have, то есть инженерия, не знаю, большие данные, модели, предиктивы и так далее, это все очень мега будет востребовано еще, ну, я думаю, энное количество лет, 100%, и такие чуваки, как я, без таких будущих чуваков, в принципе, не смогут, потому что, ну, даже когда внутри взаимодействуешь, да, там, с командой и так далее, ты понимаешь, насколько другой угол зрения с точки зрения технологий могут дать тебе ребята. Ну, ты как думаешь бизнесово, надо что-то как бы задачу решить, денег подзаработать, и типа все хорошо, там все будет классно, да? Но какие способы, какие инструменты сейчас на технологическом уровне есть, это, конечно, история про ту самую технологическую команду. И мы конкретно в Кионе сейчас, ну, моя боль, да, личная, с которой я сейчас занимаюсь, мне нужно прям очень много там инженеров, разработчиков, тестировщиков и так далее. То есть это вот прям усиление команды сейчас в реал-тайме, то есть там, я не знаю, 50 плюс человек мне надо нанять.
А вот, кстати, интересно, это должно быть классическое образование, то есть это вуз, условно, там, Бауманка, физтех, МАИ, ИТМО и так далее. Или вот курсы, которые сейчас на каждом шагу предлагают, тоже, в общем-то, готовят толковых сотрудников.
Слушай, давай так, я тебе скажу, по предыдущему опыту у меня в команде, вот в предыдущей, было несколько человек без высшего вообще технологического. Фактически люди, которые учились на курсе или самоучки на каких-то видосах и так далее. Сказать, что это были плохие разработчики, вообще не буду говорить. Нет, это были крутые разработчики, которые тащили просто дай только в путь. Вообще, в принципе, мы сейчас с вами, я думаю, на ближайших там 10 годах будем наблюдать сдвиг немножко. В то, что базовая академическая часть, она превращается в практически ориентированную. И если человек, грубо говоря, имея какие-то узкоспециализированные скиллы, навыки, да, и опыт, способен закрывать твою задачу как заказчика, то заказчику уже становится все равно, кто он и откуда. Вот. Понятно, что база, ну вот по ощущениям сейчас, по крайней мере, если про Россию, да, там говорить, все еще там на 80% ориентирована на вузовских выпускников и так далее. Это круто, я сам очень люблю академическую часть. Но то, что я вижу сдвиг, он точно происходит. Сейчас происходит эволюция. И мы будем пожинать ее плоды, ну там, в хорошем или плохом смысле.
Я еще спрошу про будущее. Как вот ты, Алексей, видишь будущее онлайн-кинотеатров? Может быть, связанное с VR, может быть, еще с какими-то форматами или с какими-то бизнесовыми моделями, да? Вот какое у тебя видение?
Продолжу, наверное, тот дискурс по поводу экосистемности и всего остального. То есть мы будем наблюдать, в принципе, в каком-то роде смешение различных продуктов друг с другом с целью максимизации удовлетворения человеческих потребностей. Там, если говорить про медиа, да, и про дофамин, то мы будем просто видеть все большее количество точек касания и триггеров с нашим клиентом, у которого есть свободное время на развлечение, назовем это так. И ты завтра, выходя на улицу, будешь идти, поворачивать голову, видеть кафешку, ну я сейчас образно, да, или смотреть в телефон и слушать музыку, или еще что-то. То есть выбор будет стоять над этим. И побеждать будут те, кто в нужный момент времени тебе себя предложит. Конкретно под себя так, как ты хотел развлечься. Может, я не знаю, ты хотел в парке посидеть, к примеру, или по маршруту Булгакова пройтись. Ну, то есть, понимаешь, да, как бы вот. мне кажется, вот это мы и будем наблюдать. То есть в чистом виде границы потихонечку все равно будут чуть-чуть стираться. То есть да, будет оставаться тот самый минимальный плеер, о котором я говорил, с видеоконтентом или с аудио, неважно. Но как он будет встроен в твою жизнь, вот это и будет самое интересное.
А ничего не слышно от контентчиков? Не производят они в огромном количестве всякие штуки, заточенные под VR как раз? Сейчас же выпускает Apple, выпустил свои очки, там еще кто-то пытается.
Я здесь не сильно в контентное производство погружен. По России я прям вот сильно не слышал этого. Не знаю, у меня есть, знаешь, какое-то внутреннее ощущение, тебе не кажется, что это повторяется уже какое-то десятилетие подряд. VR, VR, AR, VR. Может быть, сейчас наконец-то выстрелит. До этого не выстреливало. Посмотрим. Может быть, мы все наденем эти очки, шлемы и уйдем, не знаю, в какой-то другой мир, да, там, метавселенной. Посмотрим, но вот так на производстве того, что есть, я особо ничего не слышу. Значимого.
А вот если мы еще говорим про искусственный интеллект, вот как он вообще применяется? Может быть, для генерации тизеров, трейлеров, субтитров?
Здесь, наверное, какие-то вещи такие банально популярные уже, да, в рынке. То есть там есть ИИшка, например, которая распознает лица в кадре, может идентифицировать актеров из интересного, да. Может размечать какие-то вот субтитры или заставки, например, на старте, если мы говорим о сериалах, когда вот пропустить заставку, ну, наверное, там знаете, да. Есть различные приколы, которые позволяют, например, там, фильмы превращать в мультфильмы. Но это скорее больше такие хайповые инструменты, ну, из разряда пошерить кому-то куда-то в сеть, вот посмотри. Ну, то есть, какие-то такие, наверное, алгоритмы. Что еще есть из того, что тоже, ну, вот популярно? Это разметка рекламных врезок, например. То есть ты, если живешь по модели и вот advertisement, соответственно, видео on demand, то есть рекламная монетизация контента, то тебе нужно в видеоряде находить те местечки, где ты мог бы показать тот или иной pre-roll, mid-roll, post-roll, короче, ролик. С точки зрения решения у тебя два подхода. Да? Первое, взять ручками, там, не знаю, редакторов, ребята сидят, размечают, ищут. Чтобы не было такого, что у тебя начинается фраза главного героя, она такая прерывается наполовину, такие, вас самый лучший порошок. Это делают руками люди, да, но можно использовать и. Вот, двои, как бы, да. Если говорить про практику, вот из того, что я наблюдал, да, можно, но, скорее всего, все равно чуть-чуть с контролем человека, чуть-чуть в каком-то гибридном формате. Потому что качество все равно может чуть-чуть сбоить. Чуть-чуть подсвинется вот этот вот спот рекламный, да, какие-то ограничения. То есть это все равно пока еще нужно контролировать, вот, с одной стороны. Либо, если это крутецкий алгоритм, он может очень дорого стоить, просто необоснованно с точки зрения рентабельности. Да, он будет мега точно размечать, но это будет стоить просто дороже, чем вся эта реклама. Ну, я сейчас образно. Поэтому это такой как бы баланс все-таки полуручника и автоматизма, я бы так сказал.
Скажи, а про контент? Это, понятно, вопрос не к тебе, но, может быть, просто поскольку ты в эту индустрию достаточно серьезно погружен, что сами киношники, производители контента говорят про искусственный интеллект. Потому что не так давно, я думаю, все любители, да и даже те, кто не особо-то интересуется киноиндустрией, сериальной индустрией, помнят длительную забастовку. И одно из достижений и одним из результатов этой забастовки был запрет или серьезное ограничение как раз использования искусственного интеллекта при написании сценариев и так далее, и так далее. Насколько это в нашей кино- и сериальной индустрии распространено? Потому что действительно многие, ну, мне как зрителю кажется, что вообще полностью некоторые сериалы, они уже сгенерированы искусственным интеллектом в силу их качества. Вот. Но многое такое вот рутинное, ремесленное действительно можно скинуть на ИИшку. Вот что говорят киношники и сериальщики, если ты про это знаешь?
Слушай, я на самом деле мало про это знаю, кроме вот этой внешней забастовки и каких-то по рынку просто мнений. Мое субъективное мнение, что пока, наверное, рановато. Можно поиграться в качестве какого-то хайпа-промо из разряда микроинтернет-сериал, сгенерированный ИИ, пошель в своих соцсетях, бла-бла-бла-бла-бла. Да, но вот с точки зрения качества и подхода к креативному продукту, субъективно, опять же, да, я не сильно как бы хотел бы такое видеть в принципе, потому что мы все-таки работаем и потребляем продукт человеческого творчества, а это значит всегда какая-то хаотичная модель, имеющая с одной стороны эффект неожиданности, с другой стороны, ну, какую-то канву. И вот магия искусства, там, кинопроизводства, она в том и заключается, что ты получаешь продукт от человека. И вот как бы пока то, что вот я чувствую, ощущаю как пользователь, не знаю, как сопричастный человек там в отрасли, мне кажется, пока такими тезисами живет большинство.
Вы слушали подкаст «Гости из IT», проект FreeFlex из студии «Шторм». В гостях у нас был директор по развитию продукта и технологий онлайн-кинотеатра «Кион» Алексей Арефьев, с которым мы и начали новый сезон нашего подкаста.
Леш, спасибо тебе большое.
Да, Алексей, спасибо. Отличного дня.
Спасибо, ребят, спасибо. Было очень интересно.
Ставьте нам оценки в Apple подкастах, лайки в Яндекс.Музыке, пишите комментарии, делитесь своими впечатлениями о подкасте, рассказывайте, что и кого хотели бы услышать во втором сезоне. Сезон только начинается, и поэтому мы с особенным, удвоенным вниманием все слушаем, читаем, и то, как вы реагируете и как нас комментируете, обязательно принимаем во внимание. До скорых встреч. Всем пока.